Каймаков. В рубрике «Литературная богема» мы предлагаем вам послушать рассказ Ивана Климы «Город». Бензин кончился в самый неподходящий момент, как раз когда дорога спускалась в седловину. Глупая идея — свернуть с шоссе, он ведь знал, что бензин кончается. Но все же не предполагал, что его так мало. К счастью, от шоссе они были недалеко, а свернул он, поскольку табличка на перекрестке обещала красивый вид. Вышел из машины, гребень горы был отсюда не более чем в 5 минутах ходьбы. «Хотите пойти со мной?» «Нинита», — обернулся он к машине. «Буэна идея». Она достала из своего дорожного мешка фотоаппарат и надела соломенную шляпу. 2 дня назад он подобрал ее на дороге. Не помнил уже, перед каким городом. Названий городов он теперь большей частью не замечал. Она стояла с красным дорожным мешком у ног и махала ему соломенной шляпой. Маленькая, смуглая, но волосы почти светлые. Очевидно, среди ее предков было меньше индейцев, чем это привычно для здешних мест. В вырезе расстегнутой блузки он разглядел золотой крестик. Не спросил, как ее зовут, куда едет. Надеялся, что она не из тех девиц, которые, садясь в машину, тут же начинают ратовать за чистоту воздуха и воды. Она села рядом, поблагодарила и спросила, куда он едет. Он сухо ответил, что едет по торговым делам. «А чем вы торгуете?» поинтересовалась она. «Красками». Девушка испытующе посмотрела на него. «Ага», — сказала она. «Возможно, я вас знаю. По фотографии. Но ведь вы иностранец». «Нет». Он сам не понимал, почему отвечает. «Хотя, да, родился я не здесь». «А где?» «О той стране вы, наверное, никогда не слышали». На этом она прекратила расспросы, сообщила, что учится на историческом факультете, а сейчас возвращается домой, и ей еще предстоит проехать более 1000 километров. Слово «домой» неожиданно его растрогало. В последнее время такое случалось с ним все чаще, особенно сильный наплыв чувств вызывали у него воспоминания о давно утраченном родном доме, о детстве и людях, давно умерших, убитых на войне, тоже давно минувшей. Можно было спросить у девушки, где находится ее дом, но ее дом не мог иметь ничего общего с его домом, а значит, не интересовал его. Он ехал по дороге, которую сам выбрал, а когда их пути разойдутся, девушка покинет машину. Теперь они молча шли по каменистой тропинке, окаймленной мелкими кустами пеоте. Он отломил кусочек сочного отростка и медленно его пережевывал. Шел неторопливо. В разряженном воздухе дышалось тяжело. Несколько последних метров пришлось подниматься по каменистым выступам. Потом перед ними открылся вид на окрестности. Несколько гряд голых гор, самые высокие пики покрыты вечным снегом. Но взгляд его скользнул вниз, в долину, и, к своему удивлению, он увидел большой город. Глубоко под ними террасами громоздились сотни и тысячи крыш. На широких улицах можно было разглядеть мелькающие автомобили. Из труб, с такой высоты казавшихся крохотными, поднимался дым, который стлался над жилыми массивами. Белые виллы с садами, полными цветущих кактусов, карабкались на высокие склоны. Он не был здесь, по крайней мере, 20 лет. Тогда тут было несколько поселков, или скорее разрозненных хижин, людских прибежищ из жести, лачуг, сооруженных из ящиков из-под бананов и цитрусовых. Тогда как раз начали строить одну из его фабрик. Он приезжал взглянуть на строительство. Большой зал был уже почти закончен. Рабочие выстроились в шеренгу и молча с любопытством его разглядывали. Когда он проходил мимо, они чуть склоняли головы, как бы демонстрируя свою покорность. С тех пор он фабрику не видел. Знал о ней только по бухгалтерским ведомостям и счетам. За 20 лет все меняется. Он пытался разглядеть свою фабрику, искал застекленный зал, строительство которого когда-то видел, но сейчас с такой высоты не мог отличить его крышу от других. Девушка стояла, расставив ноги, на самом краю склона и фотографировала. «Вы любите города?» — спросил он. «Я люблю сады. Вы хотели бы иметь виллу с садом? Не обязательно иметь все, что тебе нравится. Вы можете ее получить?» Она удивленно посмотрела на него, потом засмеялась. «Вы мне ее подарите?» В смехе девушки он расслышал смущение. Это ему понравилось. «Если она доставит вам радость?» Он не знал, почему так говорит. Видно, ему все еще было приятно вводить людей в искушение или скорее демонстрировать им и самому себе свою силу. Она снова засмеялась. «Ну что ж, подумаю». Под ними послышался звук мотора, промелькнул цветной кузов грузовика. Очевидно, дорога огибала вершину и проходила совсем недалеко от места, где они стояли. Если после 20-летнего перерыва память его не обманывает, если дорогу не провели заново в другом месте, бензоколонка должна быть сразу же за гребнем. Он отправится туда с канистрой. Когда они вернулись к машине, он достал канистру и собрался еще раз подняться в гору. «Вы пойдете за бензином?» — спросила она. «Скоро вернусь. Можете подождать здесь». «Хорошо. Но если хотите, я пойду с вами и помогу». «Ну, я, конечно, не молод, но такой путь еще одолею». «Никогда не знаешь?» — возразила она. «В горах водятся темные силы и бесчинствуют разные башки». «Канистра их спугнет. Слишком воняет бензином». «Они принимают подобие змей?» «Буду остерегаться. А если не вернусь, вы обязательно вернетесь. Вы обязаны вернуться», — сказала она. «Ведь вы обещали мне виллу с садом». Девушка снова рассмеялась. У нее были ровные белые зубы без единого видимого изъяна. На середине тропинки он обернулся. Девушка это заметила и на прощание подняла руку. Он вновь очутился на гребне и еще раз глянул в долину на город, на башни храма, неожиданно возникшие перед ним, на застекленные купола дворцов, на высокие корпуса небоскребов и многоцветные террасы садов. Город был полон красок. Ему даже показалось, будто он различает светящиеся рекламные щиты. Это его краски расцветили город, и он смотрел на свой город с наслаждением. Если он заедет туда и даст о себе знать, его, несомненно, примут с почестями. Когда-то почести были ему приятны, или, пожалуй, его радовало признание, которым пользовались результаты его трудов. Но в последнее время он все чаще замечал, что даже самые большие почести не освобождают от законов, диктуемых временем. Он начал спускаться в направлении, где, по его предположению, должно было находиться главное шоссе. Тропинка огибала низкую скалистую гряду, так что теперь он не видел ничего, кроме голых утесов. Но дорога вела в долину, значит, она очень скоро пересечет шоссе. Пожалуй, стоило принять предложение девушке. Тащить в гору полную канистру будет нелегко. Он отказался от ее предложения, потому что оно его унижало. Унижало сознание, что силы его убывают. А еще хуже, что убывает и здравомыслие. Надо было оставить канистру в машине, пойти назад по дороге, по которой он приехал, и попросить, чтобы машину туда отбуксировали. В ущелье, по которому он шел, вдруг подул ветер, и сразу же пополз сырой, теплый и липкий туман. Пройдя еще несколько шагов, он остановился и, опершись о скалу, ждал, пока молочное облако, сквозь которое временами прорывалось солнечное сияние, не перестанет ощупывать его лицо. Когда пелена тумана на миг разорвалась, он увидел резкие выступы скалы и очертания далеких гор, на которые прежде не обратил внимания, а на ближнем склоне белую асьенду, окна которой отражали яркие солнечные лучи. Потом все снова скрыл туман. Он не мог понять, как здесь очутился. Явно кто-то его сюда послал, кто-то его ждет. В памяти вертелось несколько имен, но ни одно не было связано с этим местом. Странно, как вдруг опустела голова. Он не мог вспомнить ничего определенного. Потом всплыло воспоминание, никак не вписывавшееся в окружающие скалы. Длинная процессия помеченных звездами людей с мешками и чемоданами. Одна из женщин несла на руках маленького ребенка. Это была его мать, а ребенок — его сестра. Больше он их никогда не видел. Туман опять поднялся выше, и когда он взглянул вверх, где секунду назад видел белое строение, перед ним была лишь голая черная скала. Тропинка, по которой он шел, насколько можно было видеть, терялась между камнями и порослью колючей юки. Его охватил страх. Он не боялся ни злых духов, ни чужих башков, боялся лишь того, что сбился с дороги, и теперь, вместо того, чтобы приближаться к шоссе, от него удаляется. Сам он благополучно пережил войну, потому что нашлась смелая женщина, которая все эти годы его прятала. Он любил ее. Это была единственная женщина, которую он за свою жизнь действительно любил. Она была готова выйти за него замуж, но отказалась покинуть родину, оставить тот проклятый материк, где регулярно истребляли целые народы. Он остановился, внимательно оглядывая скалы вокруг. Он не мог уйти далеко, наверняка шел не более 20 минут, но уверенности в этом не было. Он приложил руку к рту и в направлении, где должна была находиться машина, крикнул: «Нанита!» Выкрикнул это слово трижды и после паузы еще и еще раз. Показалось, что голос его, многократно отраженный от скал, проникает далеко вглубь ущелий и долин. И он ждал, отзовется ли ее голос или хотя бы клаксон автомобиля. Ничего не отозвалось. Он оперся о скалу и закрыл глаза. И в тот раз он ушел один. Ушел в края, которые ничем не напоминали ему родные места, чьи краски были насыщеннее и пестрее. Он был химиком, и краски занимали его. Открыл лаки, под которыми стены могли дышать, и к тому же их можно было промывать водой. Начал их производить и быстро разбогател. Работа, приносившая ему успех, нравилась. Собственно, ничего иного, что могло бы увлечь, у него не было. Он попытался вызвать к себе женщину, некогда спасшую ему жизнь, но теперь она уже не могла сюда попасть, даже если бы захотела. Границы его прежней родины были обнесены колючей проволокой, а в тех, кто пытался их перейти, стреляли. Мир, как ему казалось, близился к новой войне и новым варварским деяниям. Странный мир. Поразительное существо человек. Когда он снова пришел в себя, туман уже отступил в долины, и он увидел вокруг множество незнакомых голых скал. Теперь он уже был уверен, что заблудился. Оказался на другом гребне, а, поглядев вниз, понял, насколько крута скала, на которой он стоял. Голова закружилась. Пришлось прижаться к большому валуну и обхватить его руками. При этом он упустил уже ненужную ему канистру, и та с металлическим звоном провалилась в глубину. Притиснувшись животом к скале, он начал медленно сползать вниз, нащупывая ногами, куда встать, но посмотреть туда не решался. Когда же, наконец, спустился, то между камнями вновь различил узенькую тропинку. Тропинка привела его к небольшой впадине и кончилась под высоким дубом на берегу тускло поблескивавшего болота. Тихая сонная топь, полоска трясины. За ней тропа продолжалась, шла вверх, к следующему гребню, где вливалась в широкую дорогу. а та так или иначе должна была привести, если не прямо к его машине, то хотя бы к какому-нибудь человеческому жилью. Надо было перебираться на другую сторону. Но неподвижная зеленоватая гладь, в центре которой порой с чмоканьем выскакивал пузырь, будила в нем недоверие. Он мог бы эту топь обойти, но его охватило лихорадочное нетерпение. Медленно, очень медленно он погружал ногу в воду, пытаясь найти твердое дно. Вода уже доходила до колен, ее объятия вызывали в нем отвращение и страх. И тут совсем близко за спиной он услышал какой-то треск. Оглянулся, но еще не понимал, что случилось. И только когда второй его ноги коснулись холодные щупальцы воды, заметил, что камень, на котором он стоял, оторвался вместе с частью берега и теперь очень медленно, собирая вокруг себя пузыри, погружается на дно. Его охватил ужас. Он попытался быстро вытащить из воды ногу и оттолкнуться от камня, но допрыгнуть до твердого берега не смог бы, слишком далеко. Спасение могло прийти только сверху. И верно, взглянув наверх, он понял, что до самой нижней ветки дуба еще можно дотянуться. Схватил ее и с силой, которую даже не подозревал, в своих немолодых и нетренированных руках подтянулся. Тяжело перевел дух. Руки и ноги так ослабели, что он с трудом удержался в развилке дерева. Попытался найти место, пригодное для отдыха. Посмотрел на топь внизу. Как он сюда попал? Кто послал или даже пригнал его сюда? Это же не сам он пришел. Вернее, не собственная воля заставила его приехать в эти места и отправиться в скалы. Несомненно, кто-то другой, невидимый. Невидимый направлял его шаги, замутил его сознание и привел именно сюда. Лишь этот другой знает, почему выбрал такое место для его конца. Но если так, значит, есть нечто над человеком, а, следовательно, существует надежда, и он один из тех счастливчиков, которым хотя бы в последнее мгновение выпала удача узреть ее. Но умирать не хотелось. Он еще не настолько устал, как говорится, не до смерти. Мир все еще его интересовал, мир, который, подобно давнему мореплавателю, несся по незнакомому морю с незнакомой пристани. А если такая пристань на самом деле существовала, эта мысль занимала его больше всего, то он хотел дожить до момента, когда корабль пристанет. Вдруг он осознал, что слышит далекий барабанный бой. Удивленный, он огляделся, стараясь понять происхождение этого звука, и увидел, что на дороге, которая велась по противоположному склону, показалась процессия в масках и пестрых нарядах. Под звуки дикой музыки скакали орликины, пьеро и коломбины, ангелы на высоких ходулях, клоуны и индейская Мария в белоснежной ризе, дьявол, одетый во все черное, а за ним два огромных петуха, один с золотыми, другой с пурпурными перьями. Эта процессия была сама жизнь, с которой он прощался. К нему словно бы вернулись силы, он слез с дерева и быстрым шагом стал обходить топь. Шел как можно быстрее, процессия явно куда-то направлялась и наверняка не слишком далеко, ведь кое-кто из ряженых балансировал на ходулях. Прошло немного времени, и он уже стоял на гребне, а когда глянул вниз, то вновь увидел его, свой город. Глубоко под ним террасообразно громоздились сотни и тысячи крыш. Он удивленно смотрел вниз, тщетно ища на широких улицах признаки хоть какого-то движения, хоть струйку дыма над какой-нибудь из множества труб. Но город был пуст. рекламные щиты не светились, краски посерели. Самый высокий из небоскребов обрушился, заросли сорняков скрывали стены вилл, ноги крыши провалились, обнажив внутренности домов. С неожиданно охватившим его дурным предчувствием он оглянулся и действительно увидел то, что ожидал. Над дорогой, где он оставил машину, теперь кружила стая воронов, в то время как внизу вместо автомобиля валялась куча ржавого железа, а в ее центре одинокий красный заплечный мешок. В какое время он попал? Что осталось от того, ради чего он жил? Лишь сам он. И вдруг почувствовал такую слабость, что не было сил продолжать путь. Он лег на голую землю и стал смотреть в небо. В момент, когда он уже начинал возноситься, послышалась приближающаяся музыка. Потом он различил нежные шажки танцующей Коломбины и индейскую поступь Марии. Какое блаженство вот так лежать и прислушиваться к близящимся шагам. Танцуя, они подошли к нему, и он ощутил нежное прикосновение. «Что с вами, Тито?» Он узнал девушку, которую оставил в машине. «Я испугалась, не стало ли вам плохо?» Вместе с ней он спускался вниз. Вспомнил, что предлагал ей в этом городе сад с виллой. Он бы и правда с радостью одарил ее, но было не похоже, чтобы девушка приняла его дар. Да и город уже не жил. Он почувствовал неуверенность. «А как насчет виллы в этом городе?» И показал рукой в ту сторону.
«В каком городе?» — удивленно спросила она.